кроме того, как бы попутно, такая получается следствие, что они становятся по отношению к Амалеку как бы заинтересованной стороной. Заинтересованной стороной. А если ты заинтересован, ты не объективен, ты не можешь сражаться в 100%. Мы еще вернемся, как это теперь, знаете где, когда мы будем говорить о четвертом измерении Мегилат Эстер. Так, значит, мы в недельной главе Вагейшев. И первое, о чем я хочу сейчас поговорить, еще до Йосефа, это просто напрашивающаяся параллель в Торе двух женщин. Дело в том, что в недельной главе Вагейшев, в Берешит Ламед Хет, 38 параграф, появляются две истории, параллельно одна за другой идущие. Это история Иуды и Тамар, которую мы сейчас подробно рассматривать не будем, но возьмем некоторый кусочек из нее. А те, кто хотят эту историю подробно, мы отсылаем к курсу «Темные места Торы». Там она звучит в полном объеме. Но здесь зато нам очень важно и нужно совершенно другая женщина в параллели. Йосеф и жена Потифара. Подпольная кличка Потифарика. Это она даже по имени истории не названа. Она не заслужила имени. Сейчас увидим почему. Ну так вот, в чем параллель? Лучше всего я эту параллель рассказываю через анекдот моей юности, один из первых анекдотов, который я вообще когда-то помнил. Самый первый он говорил, я его вспомнил в Петербурге, кажется. Самый первый анекдот, который я в детстве понял, это в каком кармане Хрущев носит расческу. Самый первый мой анекдот, мне надо было года 3 тогда, вряд ли больше. Вот. А это вот один из самых первых, видимо, связанных с событиями на острове Даманский в 67 году. Я был в первом классе как раз. И звучит он так. Сейчас увидите, какое он имеет отношение к тому, о чем мы сейчас будем говорить. Американец, русский и китаец летят в самолете. Естественно, без парашюта. Естественно же, самолет начинает свой последний путь к земле. Вот, все-таки обнаруживается один парашют, и чтобы решить эту проблему, американец открывает дверь, выбрасывает тебя без парашюта вниз и кричит за Великую Америку. Вот. А дальнейшие события идут следующим порядком. Русский берет китайца, кричит за советско-китайскую дружбу и вышвыривает его без парашюта. Так вот, о чем речь? Чем заслужила Тамар в истории с Иудой честью быть мамой Машиаха? Ответ. Она, имея вещественные доказательства собственной правоты, боялась хоть сколько-нибудь задеть, хоть сколько-нибудь поставить в неудобное положение Иуду. А Иуда – судья. Он же главное заинтересованное лицо, правда, про это не знает. И она берет вещественные доказательства, единственное свидетельство ее правоты и невиновности, и отдает их главному заинтересованному лицу, который находится в ситуации, где, что называется, ему не очень хочется как бы признавать ее правоту. Потому что окажется, что это он принял ее за проститутку, ну, дальше идет вся эта история Иуды и Тамар. То есть ее самопожертвование, а ведь она знает, что у нее в животе Машиах. То есть она жертвует не просто собой, она жертвует всем будущим. Почему? Потому что она знает такое маленькое правило, что наше светлое будущее не может быть концом залитой кровью тропинки. Более того, даже слеза одного ребенка не может мастить тот самый мост, который ведет нас в наше светлое будущее. Это известная тема, но она очень хорошо обыгрывается Урсулой Ле Гуин в «Тех, кто уходит из Амиласа». Совершенно такой милый рассказ, такая философская притча, избитая, но по форме очень хорошо сделанная, город, где все замечательно, где все хорошо, но отсюда постоянно уходят люди. Так вот, там, под городом, в самом темном подземелье, сидит очень-очень-очень-очень бедный, несчастный ребенок. Туда даже экскурсии водят, потому что действительно весь этот город стоит на нем. И все в этом городе хорошо, но люди оттуда уходят. Некоторые не выдерживают этой счастливой жизни, построенной на слезах ребенка. Так вот, она это знает, и опять она не собой жертвует. Это нужно понять, чем жертвует эта женщина. Что она сделала, на что она пошла, чтобы получить этого ребенка. И она им жертвует. Это сама. Сейчас поймете связь с анекдотом. А теперь начинается история совсем другая. В аналогичной же ситуации, и потому я говорю о параллельности, оказывается жена Потифара. Почему? Потому что нормально, как воспринимается история Иосифа и жены Потифара. Ну как? Барынька и красивый раб. Что может быть проще? Отвечает. Иосиф, конечно, был красивым очень юношей, но имея богатого мужа евнуха, очень богатого, она на свои деньги могла и получала сколько угодно красивых юношей. Ну, у нее не было как бы этих проблем, скажем так. С кем спать, помните, нет проблем, вот с кем просыпаться. То есть у этой барыньки не было вот такой вот именно сексуальной какой-то проблемы. Свет клином на Иосифе не сошелся. Да еще вспомните их нравы в Египте. Помните, их нравы, маленький пример, не участие в оргии, антиобщественный поступок. Как не приход на комсомольское собрание. И вот, да, кстати, когда она все устраивает, как раз и происходит такая вот оргия, когда все ушли. Я помню, всегда рассказываю замечательную вещь. Алексей Николаевич Толстой, граф Алексей Николаевич Толстой, 37-й год, стук в двери к нему в квартиру, я не помню, кто стучится, но слуга открывает дверь и отвечает на вопрос, где Алексей Николаевич Толстой, как его звали, другой Толстой. Он отвечает, господин граф, ушли на партсобрание. Да, да, Алексей Николаевич, естественно, другой Толстой, как его любили называть. Вот, злая шутка говорит, что его лучший роман Петр Первый писался следующим образом. За работу, господа евреи, за работу. У Картавел. Ну ладно, отвлеклись, вернемся. Итак, дело в том, что даже тот интим, который смогла обеспечить себе Потифариха, был создан, просто весь дом был отпущен на оргию. Ну, это просто их нравы. То есть рассматривать эту историю как просто прихоть барыньки глупо. Да просто и из общих соображений глупо. Тогда простите, чего же не так приспичило? Ответ здесь очень хитро идет. Помните, конечно же, идеология здесь была. Без идеологии не будет такого желания. А в чем была идеология? И здесь параллель, и потому эти истории звучат в истории рядом. Дело в том, что астрология в Египте была абсолютно точная наука. И она знала, что ей предстоит родить Машиаха. Гороскоп. Ей предстоит родить Машиаха не больше, не меньше. От кого? От Иосифа. То есть она, извините, не похоть удовлетворить хотела. Там вещь куда более серьезная была. Теперь, я сейчас не хочу рассматривать, или давайте, хотите, можем смотреть здесь поведение Иосифа. Это отдельная совершенно тема. Представляете, что такое было удержаться в этой ситуации? Когда все разумные причины дают один и тот же ответ. Надо спать с этой женщиной. Все, на любом уровне. Астрология обязательно. На любом уровне. Потом ты раб, ты бесправен, тебе угрожает смертельная опасность. Нет, помните, как он делает вывод? Нет. Если мы об этом начинаем говорить, давайте дадим здесь комментарии. Мудрецы, специально комментируя это, говорят так, что за каждое несделанное им движение он получил награду. За то, что даже пальцами не коснулся, фараон увенчал его палец перстнем. За то, что не наклонился к ней шею, ожерелье. Но, говорит, самое главное награда его была какое? Это чуть-чуть мы забегаем вперед, у нас будет сейчас комментарий о том, что такое Юсеф для нас. Так вот, самая главная награда Юсефа – расступились воды моря, последнего моря, когда Всевышний их разорвал, это было из-за Юсефа. Мы чуть-чуть еще впереди дадим сейчас комментарий, о чем речь идет. Но сейчас я что хочу сказать. Что вот это самое главное было ему дано за что? За то, что рубашку оставил. В чем смысл? Это очень здорово объясняет Рав Шмуэль Левич. Это тоненькая книжечка, обязательно почитайте, кто не читал. «Вопросы об этике», кажется, называется. Это тоненькая книжечка здесь, на русском языке. Это две или три его... Так вот, о чем идет речь? Как может быть, что его, мягко выражаясь, не мужское поведение, ведь что надо было сделать? Ведь он же очевидным образом знает, что эта рубашка и будет единственным, сейчас я такой мечтаю, будет единственным свидетельским, как бы, доказательством будет единственным его вины. А что можно ему еще предъявить? Ну что она может предъявить? Теперь, таким образом, что надо было сделать, когда он увидел, что рубашка осталась у нее, или кусок рубашки, не суть важно. Да вырвать ее и все. Потому что слабая женщина, в чем проблема? Он здоровенный мужик. Ну, максимум она же очень цепилась, ну дай по морде забери. В чем проблема? Ну, вопрос идет о жизни и о смерти. Ему смертная казнь грозит здесь. Это же не шуточки. Так вот мудрецы, как самое главное его достижение, оценивают то, что он убежал. Почему? И для этого Рав Шмуэль делает замечательно важный вывод по поводу Ецера и борьбы с ним. Главный метод борьбы с Ецера – не вступать с ним в борьбу. Не вступать. Помните, чем мудрый отличается от умного? Мудрый не оказывается в тех ситуациях, из которых умный может найти выход. Он просто в них не попадает. Надо уходить от столкновения с Ецера. Это уже отдельная тема, но здесь именно об этом идет речь. Он убежал, потому что промедление смерти потопло в таких ситуациях. Вы не забывайте, что, как бы это сказать, ее внешние данные были очень располагающими. То есть то испытание, перед которым стоял Юсеф, оно его нельзя переоценить. Это невероятное испытание, на самом деле, если думаться. И уж исходя из того, что оно было и так оценивается в обрезании как очень высокое, я и делаю вывод о ее внешних данных. Это помните, у Генри там есть такой момент, где седло для избранных, где он, чтобы расшевелить такого богатого, приводит его к девушке, которая выступает в кардебалете с номером, где она выходит перед строем, значит, мужчин, и говорит, я не помню, какую-то одну фразу. И он там говорит, что ее выбрали на эту роль вовсе не за ту артистичность, с которой она эту фразу произносила. Он там что-то говорит, типа, ну глупый что такое, ну как дела мальчики. Ну и это выходит она, значит, не совсем одетая, вот, и выбрали ее на эту роль вовсе не за ту артистичность, говорит он Вене, с которой она эту фразу произносил. Это не было ее главное достоинство. Так я поэтому и говорю, что здесь наверняка все внешнее очень было на уровне мировых стандартов. Юсеф находит в себе силы не вступить в борьбу, уйти. И это его главная заслуга. Это главный опыт, который переходит ко всем нам. Но про Юсефа дальше будет разговор, я сейчас опотекаю. А более умной бабы это поискать нужно. Вы только посмотрите, как она, находясь в ситуации, где тяжело, как говорят шахматисты, дать тяжелый совет, дать хороший совет. Ну, сами судите. И почему она поднимает крик? Потому что она понимает, что Юсеф, который выбегает из ее комнаты с разорванной рубахой и вообще без нее, так, наверняка будет кем-нибудь замечен. Хотя сейчас никого нет, но наверняка всегда, знаете, в таких ситуациях всегда кто-то что-то увидит. И сделает соответствующие выводы. А вот это уже стыд духа. Ведь помните, в чем главная заслуга Иуды? это тоже не по нашей теме, но в чем главное слово Иуды? В том, что Иуда, который мог замять дело, конечно же, получив весь доки, объясняющий ситуацию с Тамар, он что мог сделать и должен был сделать, и как бы поступил на его месте любой, он бы что сказал? Дело передается на доследование. Скрылись новые обстоятельства. Ну, а дальше их мирно ее в Аляску. Помните, как Митеньку Карамазову? В Аляску. Тихо, сыто, крыто. Грязное белье перед свиньями не стирают. Ну, хлебцем, народом. Теперь что же делает Иуда? И говорят мудрецы, что до конца его жизни голопузые ребятишки бегали за Иудой, показывали на него пальцем, держали за свои голые животики и хохотали. То есть они своим умишкам ребяческим не могли понять, но они очень хорошо поняли и знали, что этот дядя совершил что-то очень смешное, гадкое и некрасивое. Понимаете ли, он встал перед всем честным народом, а он же был кто? Он был судьей. А почему он был судьей? Да потому что его праведность была общепризнана, его справедливость, его ум. Он был эталоном. И вот встает такой вот Иуда. И знаете, что рассказывает? Что шел он однажды по дорожке. И сам, не зная почему, свернул к проститутке. Ну, это уже смешно. Но то, что он не знал проститутки собственной невестки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это же обхохотаться можно. Чего и делали голополные ребятишки, не только они. До конца своей жизни все смеялись ему вслед. А почему? А потому что он, возглавляя этот суд, встал и все это рассказал. Простите, вот кто-то за язык тянул. Нет, я понимаю, сжигать беременную женщину, да еще оказывается с твоим же ребенком, да еще оказывается с Машехом в животе, это, конечно, безнравственно. Так и не надо ее сжигать. Дело передается на доследование. Ну что проблема-то? Ну вот потом, что называется, нет проблем. Теперь мы понимаем величие Тамар, которая понимала, в какой непростой ситуации окажется Иуда. И она сделала все от нее зависящее, чтобы ему не пришлось краснеть. А ради этого она была готова быть сожженной. Лучше быть, что называется, сожженным на костре, чем привести. Ведь помните, человек всегда в таких случаях только говорит, да я бы сквозь землю лучше провалился, чем испытывать этот стыд. Стыд, кто слушал кассету, помните, говорит, стыд и огонь. Так категория. Огонь стыда, да, огонь ада. Так вот, Потифариха действует из тех же параллелей. Стыд какого-то будет, не считайте, если станет известно, а точно станет известно, что он выскочил из ее спальни. Если станет известно, что он ей отказал, это же, знаете, смеху будет на весь Египет. На весь Египет же будет смех. Стыд же будет. И что делает эта барынька? Читаем. Иосиф попадает в Иосиф, в Урад Мицраима, в Икне Потифар, Срис Фаро. И купил его Потифар, евнух фараоновский, по-нашему шестерка фараона, пристяжка. Сара Табахим, главный палач, евнух по совместительству еще. Далее. Что происходит? Когда Иосиф выскакивает, оставив вещественное доказательство в руках Потифарихи, что она делает? Как эта хитрющая баба ухитряется в совершенно безвыходное положение обратить в абсолютно беспроигрышную ситуацию? Во-первых, лучшая защита – это нападение. Это все женщины знают, тут ничего нового Потифариха не придумала. Но зато как элегантно она все это обставляет, это называется поучиться надо. Слушайте внимательно. «Ваиги и было хиреота, когда увидела она, хиазам бигдо бияда, что оставил одежду, рубаху свою в ее руке, Ваянус Ахуца и убежал наружу. То есть, Сора понимает, что его увидят бегущим без важного предмета одежды из ее спальни. Ватикраля на шее бейта и вызвала на всех людей из дома своего. Без фокусов, сразу. Всех своих слуг, всех своих рабов, поймите, это рабы. Это не слуги, это рабы. И что? Как вообще должна быть реакция вот на то, что раб посягнул на честь, как это говорили в России, честь, гордость и слава нашей эпохи, да? Как? Честь и совесть. Ну, не важно. Тем не менее. Я так думаю, что они должны были так перемигиваясь, перехихикать. Нет? Парень, ты не промах, а? Твой же, наш, из рабов, нет? Теперь, в этой ситуации она совершенно тривиально делает так, что не просто он оказывается виноватым. Дело же не в вине, дело в том, что это все забавно. А в том, что все ей сочувствуют, и все на ее стороне. Это же надо рабов на свою сторону перетянуть против раба. Смотрите, как это делается. И сказала им, то есть рабам, говоря, посмотрите, рау эви лану и шеври. Посмотрите, говорит, привел к нам этого евреянина. Ну, мы-то с вами честные граждане, мы с вами, кстати, вот она барышня, и они рабы. Мы-то с вами, а вот к нам привели этого евреянина, а? А ведь мы его все не любим. Лецахек бану, насмехаться над нами, не надо мной он смеялся, над всеми нами честными египтянами, над нашими лучшими египетскими традициями. Лецахек бану, ба элай лишкафами, насмехаться над нами, пришел ко мне, говорит, чтобы спать со мной. Ах, какой мерзавец. Вайкра бекой гадоль, и звала я вас всех громким голосом. Но вы не услышали, поскольку раз были там, помните, на общественном мероприятии. Потому что пришлось вас даже специально вызывать. И было, говорит, когда он услыхал, как я вас зову громким голосом. И что, и оставил в руке моей рубаху свою, и убежал, и выскочил наружу. Еще одно замечательное правило. Когда вы лжете, как можно больше правды. Как можно больше правды. Чем больше правды будет во лжи, тем легче вам поверят. И еще одно советское правило. Факты можно извращать как угодно. Факты можно извращать как угодно, но их не надо заменять на другие факты. Потому что любой факт можно повернуть как угодно. Ватанах бигдоит слав. Адбо адунас эльбитон. Но подождите, все, что она сказала, это все замечательно. Что здесь сказано? И оставила у себя рубаху его, то есть Юсефа, до прихода кого? А где муж на всей этой истории? Помните, как Эстер, Аман не может спастись? Почему? Потому что в том месте Мегилы одновременно находится и Эстер, и Ахашверос. А Аману надо говорить прямо противоположные вещи, чтобы спастись каждому из них. И он же не может говорить прямо противоположные вещи, когда они вдвоем. Так здесь у нее ситуация гениальная совершенно. Она проводит предварительную работу со всеми своими рабами и выдает им замечательную версию, что, оказывается, он над всей египетской нацией хотел смеяться. Но когда придет муж, его эта высокая патетика, тем более, что он немножко знаком с собственной женой, вряд ли убедит в чем-либо. И потому для мужа готовит совершенно другая версия. То есть она оставляет рубаху у себя и ждет прихода мужа. А мужа ждет совсем другая версия. Слушайте внимательно. И снова агрессивность, агрессивность и снова агрессивность. Нет лучшей защиты, чем нападение. «Ватедаберы лав кадварим ха эли» и говорила к нему вещи, похожие на те, которые говорила раньше. Похожие. То расписание подчеркивает, не те же вещи, а как бы те же вещи она ему говорит. Слушайте внимательно, в чем разница? Говоря, пришел ко мне еврейский раб. Чувствуете? Слово, которое не звучало там, потому что там все рабы. Раб пришел ко мне. Меня, твою жену, раб хотел оскорбить. Ивриянин. Тоже патриотические чувства, ты же египтянин-то. Ашеревета Лану, которого ты привел, ты же муж, во всем это и виноват, что непонятно, что ли, это каждый муж знает. Что же всегда во всем виноват. Ты же его и привел, бесстыжая твоя морда. Ты же, говорит, его и привел на мою голову. Надсмеяться надо мной. Тут обратите внимание, тут уже единственное число. Помните, когда там она говорила, надсмеяться над нами. Это же он не меня, говорит, оскорбил. Он же наш весь египетский народ оскорбил, в моем лице. Мужа, она говорит, совсем по-другому. Он же, говорит, пришел надсмеяться надо мной. Ты же не знаешь, его привел, чтобы, говорит, надо мной надсмеяться, а? Так ты же еще и виноват. То есть ты виноват, и он, и вообще, как бы, одна я не виновата. И было, продолжает она, то есть уже факты надо же объяснить, факты-то есть, есть труба, да? Вот, и, собственно, здесь других фактов нет. И при шаткости доказательств построить здесь умную версию, умнейшая баба. И было, говорит она дальше, кахарими коли, когда подняла я голос свой, ну, ведь свидетелей-то нету. А почему же нет свидетелей, если так все было? Такое тонкое место очень. Вот. Вайкра, и вызвала я всех, мол, никого не было, ну, такое вот несчастье, как раз никого-то и не было. Вот, но я ничего, я их позвала тут же. А вот это уже тонкий момент, потому что вор-то не будет звать свидетелей. То есть, если бы я была в чем виноват, я бы все позвал бы свидетелей, видишь, а я тут же всех позвала и кричала, просто они не слышали, ну и пришлось их звать, они далеко были. И вызвала их. А он, увидев, что я их как бы вызываю, там, докрикиваю до них, оставил, говорит, рубаху свою в руках моих и убежал. Заключение. Вайги кишамоа адунат эддиврейшто, ашер дибрайлад. И было, когда услышал, понял Потифар все, что говорила ему его жена, о всех тех вещах, которые сделал ей его раб, и разгневался он. То есть, что она сделала? Она сказала ему буквально, что твой раб тебя же и подставил. То есть, я на тебя сержусь из-за твоего же раба. Какая связь с анекдотом, с которого мы все начали? Тамар приносит в жертву себя, чтобы, не дай Бог, не обидеть и ни капельки не задеть Иуду. Отдает ей себя только лишь, а все то, ради чего она живет. Все то, что есть смысл ее существования. За что и получает право стать мамой Машеха. А что и чем жертвует в аналогичной ситуации Тамар? Она жертвует Йосефу. Это буквально то, что делает русский, выкидывает китайца. За имя советской китайской дружбы. Ой, извините, Потифариха. Да, есть вопрос.
Я не совсем понял по тексту. Ты сказал, что то, что она хотела перестать Йосефом, ну, Потифариха, это не просто там, ну, как бы, из-за того, что она...
Идеологическое, да.
Потому что она считала, что у нее должен родиться Машиах.
Да.
А почему, то есть...
Да, кстати, почему опять был... Саша, спасибо за вопрос. Речь идет, конечно же, о чем? Астрология очень точная наука в Египте, и опять же, не ошиблась. Помните, Аснат, о котором мы уже вспоминали? Машиах бен Йосеф родился от Аснат, которая была удочерена. Аснат, основа для авантюрного романа, попадает непонятно каким способом в Египет. И непонятно почему, то есть понятно почему, становится евнух муж, становится удочеренной, то есть ее удочеряют Потифариха с Потифаром.
То есть она знала, что это была ее дочь?
То есть астрология не ошиблась, ну, сказав, что от нее произойдет Машиах, но это было не лично от нее, а от ее дочери.
Понятно.
Так что к астрологии ничего предъявить не можно, все нормально было. Да, только она как-то уже очень лично все это восприняла. Я подозреваю, что все-таки там некий личный интерес во всей этой истории все-таки был. Потому что говорят, что реакции, тоже их нравы, реакции египетских женщин на Юсефа, ну, правда, когда он занял более высокое положение, он уже был вице, помните, сбывшаяся мечта Бугамсела Берлаги, вице-король Египта в этот момент Юсеф, то они, как рассказывает Мидраш, просто вот их нравы, там рассказывается о том, как Аснат стала женой, как они вообще познакомились. Ответ был какой? Видимо, это после этих событий ее удочеряют, эту девочку. Когда Юсеф ехал по улице, то как его внешний вид был таков, что в порыве, значит, местные женщины срывали себя паранжи, у них, как бы, вам здесь не совсем была, потому что один, помните, мы уже как-то говорили о том, во что они были одеты, вопрос о приоритете на мини-юбке, помните? Да, у них они были в самом ходу, и причем не просто мини, а мини-мини-мини-мини. Но они срывали там всяческие вещи с себя и швыряли в порыве на Юсефа.
Так вот, бедняга.
Мидраш об этом ничего не говорит. Я очень извиняюсь. Но в любом случае их нравы вот...
Как они познакомились?
Очень горячие там женщины были там.
Что-что? Как познакомились, не хочу сказать.
А они познакомились, написано, что Осмат кинул ему свой амулет. То есть та в амулете было написано, кто она. И вот так как бы он нашел свою жену. Так что хорошо, что в него все кидали, да? А он, видимо, это собирал.
Типа, вы рассказывали сейчас тот эпизод, как Наталка сказала, что какая-то дочь с женой.
Нет. И астрологи сказали ей, что от нее произойдет Машиах. Собственно, так оно и произошло, но нет, не от ее дочери. Так, я хотел бы, может быть, еще пару слов добавить о Йосефе. Машиах. Машиах – это мессия, по-русски. Да. Ее дочь Аснат вышла замуж за Йосефа, а от Йосефа и Аснат происходит Машиах, сын Йосефа. У нас будет два Машиаха. Потомок Тамар и Иуды, потомок Давида. Давид – десятое поколение от Тамара и Иуды. Вот, а от Йосефа и Аснат произойдет Машиах, потомок Йосефа. Он еще не пришел, он еще придет. Это 6 и 7, это средство и цель. Машиах, сын Давида, связан с целью, с Геулой. Он приносит Геулу. А Машиах, потомок Йосефа, заканчивает Галут. Он делает Галут, как он должен быть. Ведь почему не заканчивается Галут? Потому что он не закончен. Надо закончить Галут, надо закончить Ленинград и поступить в Москву. Да, парочка слов, прежде чем мы перейдем в следующей недельной главе. У нас еще 3 недельные главы впереди. Так вот, уровни Йосефа. Просто на примере Йосефа мы можем немножечко посмотреть, как непросто подниматься по той лестнице, которая ведет с земли на небо. Йосеф всей своей предыдущей жизнью приготовленный к чему? К чему его готовил Яаков? Мы будем, когда говорить о проблеме Иосифа и его братья, мы вспомним о специальной одежде «Ктонет Пасим». Вот я в Петербурге рассказывал, как я начал строить эти вещи, просто услышал однажды комментарий одного юноши. Так вот, «Ктонет Пасим», вот эта специальная одежда, которую сделал Яаков для Иосифа, комментаторы пишут, это одежда первосвященника, некий прообраз одежды первосвященника. Не будем сейчас там лезть, нам сейчас не важно, нам что важно. Что Йосеф изначально готовился Яаковом и как бы, был готов к чему? К невероятной величины духовным свершениям. Он был гигантом духа. И чем он занимается всю свою сознательную жизнь? Решает проблему с Патифарихой, решает проблему с тем, что его заключили в тюрьму, как самого грязного, последнего преступника. Это его жизнь. И он живет в Египте, духовная клоака мира. Но при этом давайте посмотрим, какой результат. Во-первых, Йосеф появляется в имении у Патифара. Его покупает молодой 17-летний раб. Какие у него перспективы? Это никаких перспектив. Чем он становится в течение самого короткого времени? Управляющим поместьем. Это максимум, чего мог достигнуть вообще в качестве раба. Это уже управляющий, доверенное лицо хозяина. И Мидраш говорит, что это, собственно, Тора говорит, что что отличает Патифарихе Йосеф на ее пристанание, что муж твой доверил мне все в доме твоем. Но именно из-за его доверия я не могу обмануть его доверие. По-нашему, не может быть кошерной цель, чье средство, достижение которой, не кошерно. Как он становится, простите, в столь короткий срок совершает столь головокружительную карьеру? Вы снова представьте себе, это громадное имение, это сотни рабов, совершенно никому неизвестный, чужеродный, ну, что называется, без связи, без протекции. Такой Д'Артаньян в Париже. Ну, типа, серого. От дра. Счастье. Старый анекдот, да. Как Рабинович проверяет. И помидоры из России договариваются посылать в Болгарию без проблем. Да, и сахар из России на Кубу лично от Фиделя Кастро приводит. Ну, вот рис в Китай занимает у меня очень много времени, хотя он приводит от Мао Цзэдуна, как бы, разрешение на поставки риса в Китай, но много времени это у него занимает, и товарищи по партии, партай Геноссе, интересуются Рубиновичем, мол, как же так, там, в общем, все было хорошо, он отвечает, и простите, думаете, так просто найти в Китае двух приличных евреев? В Китае это очень непросто, а уж в том Египте, где оказался Юсеф, это было вообще невозможно. И потому, как он в столь короткий срок сделает столь головокружительную карьеру? Причем не раз, а два раза. Куда он попадает с места управляющего поместьем? Он попадает в яму. В прямом смысле, в тюрьму. А куда он попадает из ямы? На должность управляющего тюрьмой. Причем написано в Торе, что директор тюрьмы оставил всю тюрьму на него. Нет, ну только представьте себе. Что называется? А уж потом, оказывается, что это был трамплин для вице-короля. А почему? А Тора пишет, почему?
Всевышний помог.
Всевышний помог не просто. А давайте посмотрим на ступеньки. С чего все начинается? Все, что делает Веколь Ашер Осе Йосеф, Ашем Мацлиях Беядо. И все, что делает Йосеф, а он, наверное, занимался какими-то простыми вещами, на хлопок собирал, я не знаю. Но все, что он делал, Всевышний делал удачливым в его руке. Ведь, понимаете, Патифар что? Он же не дурной. Он же видит, что этот молодой раб. Все, что он делает, понимаете, он сажает, там, не знаю, хлопок. Так у него такой хлопок вырастает, что нигде в радиусе, там, не знаю, каких тысяч километров близко такого нет. Везунчик он. Все, что он делает, прибыль, сто крат прибыль. Ну неужели будем резать курицу, которая несет золотые яйца? Естественно, его делают управляющим всем хозяйством. И, естественно, Патифар выходит в богачи сразу. Только это еще низкий уровень. Почему? Нет, для нас низкий. Для Иосифа еще низкий уровень. Это уровень близости с Всевышним, где Всевышний всегда с ним. Ярко, помните, только спальная кровать Ленин с нами. Всевышний с ним во всем, что он делает. Но здесь наступает куда более высокий уровень. Его бросают в тюрьму. Как в тюрьме можно возвыситься? Вы мне не объясните. Ну, кроме того, что называется, стать там, я не знаю, не хочу даже говорить. Как можно возвыситься в тюрьме? В одиночке, в яме сидишь. И вот тут вот тут, на этом уровне, открывается более высокий уровень близости Всевышнего. И увидели, написано, все, что Всевышний с ним. Еще раз, первый уровень был, что Всевышний с ним во всем, что он делает. А здесь он просто с ним. Я не знаю, ним будем упомянуться вокруг головы. Но каждый, кто смотрел на Йосефа, просто уже видел самого Всевышнего. Там уже не нужны были посредники через действия. Ведь интеллектуальный напряг. Надо же все-таки было быть Потифаром, чтобы понять, что все действия этого юноши приводят к замечательным результатам. Увидев это, поднять его на уровень управляющего. Но, простите, а какие действия можно принять в тюрьме? А для никаких. Он просто сидит в яме. Но при этом полное отсутствие всего материального, тем ярче видно духовное. Это замечательный черный фон, на котором очень здорово видно белое, божественное. Недельная глава Микет. Вся целиком посвящена конфликту между братьем и Иосифом, братьями и Иосифом, но уже как бы другая сторона этого конфликта. Собственно, тема, которую я хотел бы сейчас рассмотреть, садизм Иосифа, садизм, естественно, в кавычках, поскольку на первый взгляд то, что тот лабиринт внутренних ужасов, через который проводит Иосиф своих братьев, это, в общем-то, где-то выглядит как садизм. Давайте вспомним сюжет. Голод в Израиле, из-за которого братья с разрешения отца, за исключением младшенького Бениамина, отправляются в Египет. Кстати, этот младшенький весьма бородатый мужик, уже с многими детьми, многодетный отец. Но тем не менее младшенький остается. В Египет спускаются остальные братья, и Йосеф, заранее приготовившись к их приему, начинает, как мы увидим, далеко идущую программу. Что он делает, во-первых? Во-первых, он узнает о их приезде и требует их доставить к себе. Тут же сходу обвиняет их в шпионаже, что вы не так просто сюда пришли. После этого сменяет гнев на милость. И что? Дает им не просто зерно, но еще и подкладывает им, возвращает им их деньги, которые они взяли. Когда братья второй раз спускаются в Египет, уже с Бениамином, обвинив их в воровстве, он бросает в качестве заложника в тюрьму Шимона. Правда, Шимон недолго сидит там в тюрьме, но не в этом суть. И остальные братья привозят младшенького Бениамина, который почему-то очень был важен Йосефу. И уже как бы уезжая, все, слава Богу, хорошо, хэппи-энд, обнаруживают, что как бы Йосеф подкладывает кубок серебряный Амтахтошель Бениамин в мешок Бениамина,